программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие, Владимир Шков, я Виталий Дымарский. И у нас сегодня в гостях хорошо знакомый вам, и обращаюсь к нашей аудитории, ну и нам, конечно, тоже, историк, доктор исторических наук Борис Ковалев, то ли главный, то ли ведущий научный сотрудник Института истории. Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Для меня это неподъемная вещь, Борис Николаевич. Главный, конечно, главный.
Вашими молитвами.
Да, как же я мог сомневаться, что вы главный научный сотрудник?
Молитвы могут сделать главный.
А, ведущий все-таки.
Да, ведущий. Да,
а это разные, это две разные, да?
А, главный старший.
Ведущий научный сотрудник, ну, значит, быть вам главным. И будем мы сегодня говорить, вы знаете, здесь дальше нужно просто предоставить слово Борису Николаевичу для такого монолога практически. Мы, конечно, будем вставлять свои вопросы, но Борис Николаевич провел такую огромную работу по расследованию дела или дел двух людей, такая детективная история, которую даже перебивать не хочется. Поэтому, Борис Николаевич, это называется у нас «Дело бургомистров». Речь пойдет о бургомистре и вице-бургомистре или заместителе бургомистра Феодосии. Да? Ну, мы знаем, что Ковалев, он и в первую очередь исследователь
оккупационного режима,
коллаборационизма и так далее. Да. Поэтому едем вместе с Ковалевым в Феодосию, вот, и там мы узнаем, что мы там узнаем, Борис Николаевич.
Самое удивительное, что для того, чтобы поехать в Феодосию, нам это делать совершенно не нужно. А все это началось лет 20 назад, когда я поехал на конференцию на Волгу в прекрасный русский город Кострому. И заручившись отношением в местное управление ФСБ, причем без всякой надежды, без всяких каких-то перспектив получить что-то интересное, ну, действительно, какие дела на коллаборационистов могут быть в Костроме? Город, регион под оккупацией не был. Сама область была образована только в 1944 году, и явно мои клиенты, пособники гитлеровцев, их союзников в этом городе по определению находиться не могли. Но чем черт не шутит, подумал я и обратился, до сих пор вспоминаю с удовольствием, к очень гостеприимным и культурным людям. И каково было мое удивление, когда начальник группы общественных связей мне гордо сказал: а у нас в архиве есть дело на бургомистра Феодосии. Каким образом оно могло оказаться в Костроме, спросил я. Да вот есть оно у нас, сказал он. И помню, как сейчас, в субботу, сами понимаете, выходной день, но все-таки меня не просто пустили в архив управления, но и предоставили интереснейшее дело, из которого я увидел реалии нацистского оккупационного режима в городе Феодосии, причем не по одной фамилии, а по двум. Если говорить о главном герое, это Пежемский Иннокентий Александрович, 1897 года рождения, человек, который до войны работал в Феодосии, работал он инженером, и когда Феодосия была занята гитлеровцами, оказался в составе, ну, скажем так, инициативной группы, которая занималась выборами будущего городского головы. Но чем интересен для нас город Феодосия? А он интересен тем, что в декабре 1941 года он был освобожден войсками Красной Армии. В результате, ну, печально известной для нас, поскольку мы понесли гигантские потери, Керченско-Феодосийской операции. И вот тот самый указанный Пежемский был арестован, посажен в тюрьму, но после того, как гитлеровцы вновь захватили Феодосию, они выпустили его из тюрьмы, то есть получается весь период, когда советские войска держали этот город, он был в тюрьме, а потом его отбивают гитлеровцы, выпускают, и он вплоть до 44-го года работает в феодосийской городской управе. Далее гитлеровцы его эвакуируют, он оказывается в городе Вена, там работает на всяких вспомогательных инженерных работах. Далее, вот это я читаю его анкету и удивляюсь, в мае 1945 года его призывают в Красную армию, он работает помощником почтальона. В октябре 45 года его демобилизуют, и он, скрывая то, что был крупным коллаборационистским чиновником Феодосии, отправляется работать в город Кострому. В городе Костроме он тихо и мирно жил 2 года, но потом, я так понимаю, допустил большую-большую ошибку. Он написал письмо родным, и вот эти самые родные откликнулись, но, судя по всему, находились под соответствующим контролем советских спецслужб. Он был арестован, и, что интересно, судили его в Ярославле, хотя по логике должны были передать непосредственно в Крымскую область. То есть там, где и совершал он свои преступления, тем более тогда, как мы знаем, 52-й год Крымская область была в составе Российской Федерации. Но почему-то это не произошло, его приговорили вначале к смертной казни, потом смертная казнь была заменена 25 годами лагерей, потом, видно, его попытались реабилитировать, может быть, родственники, может быть, это был общий реабилитанс конца 80-х годов, но в 90-м году в реабилитации ему было отказано, и из справки видно, что он сам скончается где-то в сталинских лагерях в 1952 году. Вот такая вот судьба человека, но мне показалось...
Борис Николаевич, все-таки вопрос есть, несмотря ни на что. Несмотря на ваш интереснейший рассказ, меня заинтересовал вот этот вот, как его мобилизовали в Красную армию. В Вене это произошло?
Это произошло в Вене.
То есть приходят, то есть они видят человека, да?
Русского.
Русского.
Человека. Я хочу обратить ваше внимание, что возраст у него был относительно призывной. Ему в 45-м году было 48 лет. То есть его призывают в ряды Красной Армии, но, судя по анкете...
А и не спрашивают, как вы попали в Вену вообще и так далее.
Не спрашивают. Его призвали в Красную Армию, и, повторяю, причем его призвали тогда, когда сами по себе боевые действия уже практически прекратились. То есть по дате его призвали за 6 дней до окончания Великой Отечественной войны.
То есть он практически, юридически он был участник войны?
Юридически он был участник Великой
Ветеран.
Войны. Ну, давайте все-таки говорить языком 45-го года. Ну, какие в 45-м году ветераны? В любом случае, в Кострому он прибывает как мобилизованный воин Красной Армии. А то, что он рядовой почтальон, но человеку без 5 минут 50 лет, следовательно, что, ну, понятно, не в каких-то ведь супербоевых подразделениях его использовать. То есть, мне кажется...
Чтобы наши доблестные спецслужбы не заинтересовались человеком, как вы попали в Вену в 45-м году, это, конечно, удивительно.
Без комментариев. И это один из вопросов к этому делу, которое меня очень даже заинтересовало.
Может, какая-то легенда у него была? Может, он что-то придумал?
Да, я думаю, что он что-то придумал правдоподобное, и все.
Я думаю, что когда мы говорим о реалиях 1945 года, давайте называть вещи своими именами. Это состояние эйфории, это состояние радости. Особое подозрение вызывают те, кто реально мог держать в руки оружие. А здесь мы видим человека не первой свежести, не первой молодости. Человек, который заявляет, что он был насильственно демобилизован, угнан проклятыми фашистами, что он выполнял соответствующие инженерные работы в немецком, что называется, глубоком тылу. И я думаю, что это легенда, помноженная на эйфористический бардак мая 45-го года, у кого-то проканала. А дальше, вы понимаете, история «деньги к деньгам». То есть кто-то дал отмашку, а далее уже перед нами нормальный красноармеец.
Легализованный,
мобилизованный. И кто его знает, если бы он тогда бы не написал родным письмо, если бы он, что называется, вел бы себя тише воды, ниже травы, плюс фамилия у него, сами понимаете, не Петров, достаточно редкая, и занимал он немалую должность в Феодосии, как мы понимаем, весь период оккупации с перерывом на отсидку в советской тюрьме, вот как раз во времена Феодосийско-Керченской операции. Но чем меня это дело заинтриговало, заинтересовало, потому что чем он занимался во время оккупации, мы с вами поговорим, и это действительно страшно и отвратительно.
Борис Николаевич, еще одно уточнение, извините. Родственники, вот которым он написал, они где находились?
В Феодосии.
А, он в Феодосию написал. Понятно.
Он написал Феодосию. Родственники находились в Феодосии. То есть здесь, конечно, можно поставить под сомнение некоторые его умственные способности, но с другой стороны, мне кажется, что человек действительно расслабился. Если ему так легко удалось легализоваться, так легко избежать всю фильтрацию, получить, кстати, не самую плохую должность, которая предполагала наличие высшего образования в Костроме, ну, поскольку он человек с высшим образованием, он инженер, здесь мы видим то, что вот и такие случаи в реалиях той большой войны были. Но в этом деле в качестве, ну, скажем так, дополнительной информации вложены протоколы допросов тех людей, уголовные дела, на которых я не видел и даже с трудом представляю, где эти дела могут быть. В частности, дело на первого бургомистра Феодосии, я подчеркну именно на первого бургомистра, хронологически он занимал этот пост только в ноябре-декабре 1941 года, Анджеевского Николая Ивановича, 1871 года рождения, уроженец города Риги, по происхождению из дворян, по национальности русский, хотя его отец Иван Казимирович явно человек, имеющий польские корни. И когда я читал вот эту биографию Андреевского, я, ну, во-первых, всему тому, что в этих документах было написано, я в это поверил. А почему я поверил? Ну, потому что выдумать такое очень и очень сложно. Итак, давайте представьте себе. 1871 год. Рига. Вполне обеспеченная семья. Молодой человек заканчивает гимназию, после чего поступает в небезызвестный Рижский политехнический институт. После получения высшего образования встречает прекрасную девушку, тоже из дворянок. Папа занимает немалый пост в Минске, отвечает там за банки Минской губернии. Молодой человек может позволить себе со своей супругой выехать на лечение в Кёнигсберг на пару месяцев в 1904 году, выехать на пару месяцев отдохнуть в славном городе Ницца во Франции и, наконец, в 1910 году отправиться покорять столицу империи, город Санкт-Петербург, где находит себе работу не где-нибудь, а в банке. Ну, правда, я так понимаю, не как в качестве финансиста, а в качестве такого некого инженера, то есть человека, обслуживающего банк, а не считающего поступление денежных средств. А далее, вот когда, ну, сразу хочу немножечко обратить ваше внимание, что в 1941 году, когда в декабре Феодосия была занята советскими войсками, в отличие от Пижемского, его вывезли на территорию Кубани, его вывезли в Туапсе. И вот все те допросы, которые с него снимаются, это допросы 1942 года, это 42-й год, февраль-март месяц. И на вопрос, а каким образом вы смогли стать бургомистром Феодосии, он ответил очень просто, что встретил знакомого немецкого офицера. Встретил знакомого немецкого офицера по имени Гуга Фриц, с которым он общался еще с конца 1913 года. Удивительно, ведь...
Случайная встреча, получается.
Он, этот Гуга Фриц, заявил, что он является адъютантом местного военного коменданта, полковника, но мне кажется, что в данном конкретном случае эта случайность была более чем закономерной, потому что что мы видим из наших дальнейших расспросов, допросов из той информации, которую вот этот самый деятель из себя, ну, не то что по капле, ему, кстати, в 42-м году уже 71 год, более того, он уже 10 лет как инвалид, у него нет ноги, что он рассказывает вот этим самым советским следователям о том, что столица оказалась местом недешевым. Столица оказалась местом недешевым, а ну, относительно молодому человеку, ему, понятно, тогда было уже хорошо за 40, хотелось жить как можно лучше, как можно веселее, хотелось ходить по ресторанам, хотелось встречаться с прекрасными дамами. В результате посещения Мариинского театра он познакомился с очаровательным немецким предпринимателем Ли Хартманом. Кстати, Ли Хартман являлся одним из крупных представителей небезызвестной компании «Зингер» и в совершенстве владел русским языком. Он смог очаровать нашего господина Анджиевского тем, что был очень умен, был очень интеллигентен, готов был в ресторане платить за него. Сам Анджиевский в знак глубокой благодарности отзывался в превосходных тонах о немецкой медицине, как прекрасно его лечили в Кёнигсберге, о немецких достижениях, о немецкой культуре, о немецком искусстве, о немецкой науке. После чего указанный представитель фирмы «Зингер» спросил его, а не хочет ли он, ну, скажем так, увеличить свое денежное содержание путем предоставления для него различных разведывательных сведений, касающихся русской армии и русского флота. И здесь для меня еще одно немножечко такое грустное наблюдение. Ну, как мы знаем, в 2014 году у нас начинается своего рода процесс германофобии. У нас идут гонения на немцев, у нас преследуют людей с немецкими фамилиями, хотя многие из них были еще более русскими патриотами, имперцами, будь то там Бенниксен, будь то Маннергейм, когда мы говорим о реалиях там 14-15 года. Так вот, если посмотреть на фамилии тех офицеров, которые были Анджеевским завербованы, которые или исключительно из-за собственного словоблудия, или за какую-то малую денежку докладывали ему о положении в армии и на флоте. Вот тут он упоминает такие фамилии, как Горкунов Владимир Васильевич, штабс-капитан Магин, штабс-капитан артиллерии Николай Болдырев, ну, как Мичман служил на Балтфлоте. То есть вот все эти люди, они поставляли информацию для немецкой разведки на протяжении, причем они начинают поставлять еще до начала войны, и вся эта информация продолжается до 15-го года. Кстати, в 15-м году попытались немцы узнать о том, насколько хорошо обстоит с денежным содержанием депутатов Государственной Думы Российской империи. То есть, насколько у них на счетах, можно ли узнать, сколько у них на счетах денег. Ну, для чего это делается из дела непонятно. Ну, предположить можно всякое. Или подозрение, кто из них берет взятки, или подозрение, или желание, стремление, кого можно купить. Ну, по крайней мере, Анджеевский получил вот такое вот задание. Далее звучит фамилия Григория Распутина тоже, насколько он имеет какие-то выходы на него. Ну, повторюсь, это только разовое упоминание фамилии в деле. А что происходит дальше? Вот это для меня, в общем-то, тоже оказалось своего рода разрывом шаблона. На где-то 7 лет вот эти немецкие кураторы исчезают. Ну, это получается где-то с 16 по 1923 год. Вроде бы нашей страны, теперь мы уже говорим о реалиях Советской России, Советского Союза, с Веймаровской Германией было все тишь, гладь и Божья благодать. Вроде бы мы с ними тогда дружили экономиками, предоставляли свои военные возможности, как нам казалось, весьма взаимовыгодно. Но почему-то именно с 24-го года вот эта старая, получается еще кайзеровская, русскоязычная немецкая агентура вновь проявляет повышенный интерес уже к Ленинграду, вновь проявляет повышенный интерес к Балтийскому флоту. Далее они, когда, поскольку из-за несчастного случая Анджеевский потерял ногу и в 1931 году переехал в Феодосию, в 1931 году вот все эти указанные лица оказались в Крыму под видом туристов и тоже занимались активной съемкой, ну, там, где это было можно. Кстати, Севастополь в списке не звучал, звучали в основном какие-то курортные места, тоже занимались съемкой объектов. И последний раз, как он сказал, я видел его в 1934 году. И видно следующее, вот по крайней мере, если верить данному делу, а мне кажется, что оно вполне достоверно, что германские спецслужбы работали по сбору информации о нашей стране, причем одни и те же специалисты, понятно, в совершенстве владевшие русским языком, в совершенстве знающие особенности нашего менталитета и при Кайзере. И что для меня было удивительно, для Веймаровской республики, и во времена Веймаровской республики, и даже во времена, ну, естественно, во времена Третьего Рейха. Потом же они уже оказались в качестве офицеров оккупационных войск в 1941 году.
Это удивительно.
Николаевич, а можно еще вопрос такой по дороге? А что делал сам этот Анджеевский на стыке до революции и после революции? Я имею в виду, кем он был?
Что удивительно, что тоже для меня удивительно, он работал в одном и том же банке с 1910 по 1922 год. Ничего. А перешли...
То есть смена власти не повлияла на...
власти, причем, как мы видим, какие события произошли за эти 12 лет, никоим образом не повлияли на его место работы. Правда, потом начинается у него определенная инженерная чехарда.
Вот про чехарду и про то, как развивались события дальше, мы поговорим с Борисом Ковалевым через несколько минут после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, ее ведущий. Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, наш доктор исторических наук, наш сегодняшний гость. И рассказывает он удивительную такую детективную историю про двух бургомистров Феодосии. Да? И если с одним мы уже вроде как бы покончили, да, с тем, который Пижемский, то вот с Инжиевским мы сейчас еще разбираемся, который, судя по всему, был агентом немецкой разведки еще аж в годы до Первой мировой войны.
Судя по всему, с конца 13-го, начала 1914 года.
А чем он занимался в 30-е годы?
После 22-го, да, уйдя из банка.
После 22-го года, какое-то время, у него была такая инженерная чехарда, он сменил несколько мест работы, работая в различных городских учреждениях Ленинграда. Но в 30-м году с ним произошла трагедия. Он сломал ногу. Эту ногу не смогли восстановить, ее ампутировали. И поскольку это был человек, как мы видим, уже на седьмом десятке лет, ему предложили сменить климат. И он отправился на новое место жительства в город Феодосию, где тоже устроился инженером в местное городское хозяйство этого курортного города. И повторюсь, как видно из дела, буквально через несколько месяцев и в той же самой Феодосии его нашли немецкие друзья, немецкие коллеги, которые очень аккуратно с ним поддерживали связь. И я так понимаю, что встречи были нечастые, не вызывавшие никакого подозрения у наших спецслужб. Да, потому что, судя по всему, где-то за 7 лет до начала войны больше никаких контактов с немцами он не имел. И, по его словам, эти контакты были случайно восстановлены в 1941 году, когда немцы по формальным признакам, это в первую очередь бывшие дворяне, репрессированные советской властью люди, более того, что меня тоже удивляет в Феодосии, бывшие руководители каких-либо хозяйственных структур пригласили их на некое оргсобрание с целью выбора бургомистра Феодосии. Но Анжиевский в этом отношении оказался, ну, судя по всему, фигурой самой предпочтительной. Хотя были и другие на этом собрании очень странные люди. В частности, вот в будущей феодосийской городской управе банк возглавлял человек, который и до этого возглавлял банк Феодосии. То есть он не эвакуировался, оставил в банке более 2,5 миллионов рублей. И несмотря на то, что был коммунистом, он заявил, что... Вот таким образом он хочет искупить вину перед новой властью и предлагает свои услуги. Чем мне удивляет Феодосия? С одной стороны, когда мы говорим о традиционных репрессиях, а мы о них еще поговорим, а репрессии были жесточайшие, и это репрессии против еврейского населения, против крымчаков, против коммунистов, против советских активистов, но при этом несколько человек вот в этой самой городской управе были бывшими членами ВКПБ.
Всегда есть исключение из правил.
Всегда есть исключение из правил, причем там замдиректора хлебзавода, бывший член ВКПБ, говорит, что я великолепно знаю свою работу, поэтому, мол, вот вы меня возьмите, я буду теперь честно работать на новую власть.
Борис Николаевич, а можно отвлечься чуть-чуть от личной судьбы, и чтобы вы нам объяснили вот какую вещь. Вы говорите про выборы бургомистра Феодосии. Там что, реально были выборы? Да, как это вообще было организовано? Это на всех оккупированных территориях немцы действовали вот так вот? То есть не назначали, а выбирали? Как шел отбор этих кандидатов? Что это такое? Что это за процедура была?
Ну, начнем с того, что в каждом городе это мог быть свой совершенно уникальный случай. Иногда это могли быть стопроцентные инициативники, когда некие лица предлагали немцам свои услуги, заявляя о том, что вот они готовы сотрудничать, а вот кто-то из них готов взять на себя бразды правления. Но это, знаете, чем-то попахивает вот этим союзом меча и орала небезызвестной организации, шикарно описанной Ильфом и Петровым «12 стульев». Иногда, в особенности, если речь шла о небольших городках, тем более деревнях, могли назначить того, кто уже был представителем местной администрации, мотивируя это тем, что он лучше всего знает подведомственный ему район.
Но это старосты скорее, да, в деревнях, да?
Совершенно верно. Иногда, мы с вами об этом говорили, само население уговаривало наиболее уважаемого мужика насчет того, что ты со всеми властями умел договариваться, умел всех подмасливать, подкармливать, уж давай пострадай за общество. А вот в Феодосии здесь мы видим такую, знаете, немножечко игру в демократию. То есть некая инициативная группа, но члены этой инициативной группы в значительной степени контролируются немцами и румынами, поскольку город находился под, скажем так, немецко-румынской оккупацией. Далее персону, которую утверждают на этом самом собрании окончательно, должен был утвердить немецкий комендант. То есть получается, что русские коллаборационисты могли выдвинуть, ну, скажем так, некую рекомендованную фигуру, тогда как окончательное решение принимали сами немецкие власти. Но опять-таки же, как видно из протокола допроса Анджеевского, то, что его фигура будет названа, и то, что она будет утверждена немецкими властями, было видно сразу. Хотя сам Анджеевский отработал на этом посту чуть больше месяца и на чем спалился, увы и ах, на коррупции, на непрофессионализме, на том, что сотрудники управы, дорвавшись до власти, занимались самыми, что ни на есть, неприглядными делами. В том числе они посмели забраться в карман господам немецким офицерам, поскольку вещи, конфискованные у убитых евреев, предполагалось в первую очередь предлагать именно немецким офицерам. Ретивые сотрудники городской управы попытались в этом отношении господ немецких офицеров обскакать, что и привело к тому, что Анджеевского в немалой степени из-за этого его, что называется, и поперли, и на его место был назначен некто Грузинов. Причем у Грузинова, у второго бургомистра Феодосии была очень интересная специальность. Он был дегустатором на местном плодово-овощном, что называется, предприятии. Дегустатором вина.
И... Хорошая должность, да. А вот по поводу Анджеевского, он снят за коррупцию или там какие-то меры более жесткие против него там?
Нет, видно, старые заслуги сыграли свою роль раз. Во-вторых, его сняли с этой должности буквально за две недели до начала высадки советских красноармейцев, то есть наших войск в Феодосии, то есть вот начало вот этой феодосийско-керченской операции 41-го года.
То есть от грузина всего только две недели был, да?
Ну, дальше его судьбу можно уточнить. Каюсь, из этого дела я ее не увидел. Но то, что уровень коррупции был достаточно велик, мы видим из дела, повторюсь, все-таки Пижемского, поскольку Пижемский был на этой должности и после Андреевского, то есть в 1942-1943 году.
И там тоже дела коррупционные?
Там были скорее не коррупционные дела. Феодосия меня еще чем поражает. Она меня поражает откровенной разводкой местных коллаборационистов. Что значит разводка? Это когда, ну тут отметились даже не сколько немецкие, сколько и румынские представители. Это когда отдается вчерашнему иногда замдиректору табачной фабрики, хлебзавода, еще какого-то промышленного объекта, завод как будто бы в личное пользование. Как будто бы вот восстановление частной собственности на этом предприятии. Но стоило им в условиях 1942 года, мы уже говорим о более позднем периоде, наладить какое-то производство на том же самом и хлебзаводе, и винном заводе, тотчас же их убирали, назначали немецкого администратора, а немецкий администратор заявлял, что, извините, в условиях войны мы вынуждены временно изъять вашу собственность, которую вам, господа хозяева, вернем после окончательной победы над игом жидобольшевизма. Так что в этом отношении нацистам верить нельзя ни в коем случае. Они обманывали в том числе и тех, кто готов был с ними сотрудничать, те, кто поверил в их пропаганду о восстановлении частной собственности на промышленные предприятия.
Еще, чтобы закончить с этими выборами, вот о чем я вас спросил. То есть правильно я понимаю, что бургомистры выбирали на неком собрании? Это не то, что все население города голосовало.
Нет. Но это своего рода совет, такой городской совет коллаборационистов.
Совершенно верно. Это городской совет коллаборационистов. Причем, когда Андреевский вспоминал, кто принимал в нем участие, он назвал где-то около 20 фамилий. Причем есть в его списке как фамилии, ну, так и, скажем так, некие воспоминания о человеке, что вот учитель из дворян, 80 лет, фамилии не помню. Ну, то есть где-то вот 20 человек, повторюсь, в основном дворян, бывшие офицеры, репрессированные советской властью, то есть те, кто у нацистов, у гитлеровцев вызывали повышенное чувство уважения, доверия, и те, кто, в общем-то, затем вольется и в первый, и второй, и в третий, и последующие составы вот этой самой думы, городской, система городского управления, но, повторяю, там явно по их поведению по отношению друг к другу откровенный клубок змей, потому что подсиживали друг друга, писали кляузы, обвиняли друг друга во всяких страшных преступлениях.
Знаете, еще такой вопрос вот по бургомистрам. Мы с вами говорили в эфире «Эхо Москвы», в эфире программы «Цена Победы». Насколько я помню, очень тоже подробно вы рассказывали любопытную биографию, карьеру бургомистра Пскова. Да, и другие. А ну, все-таки Новгород, я имею в виду Великий Новгород, да, Псков, Феодосия, ну, это города такой среднего масштаба, да, скажем, не самые крупные. Но ведь были же бургомистры в крупных городах, не знаю, там Минск, Киев, да, которые были заняты немцами, да, там также шла подбор. Все-таки там это намного ответственнее, наверное, да, эта вещь.
Ну, понятно, что и кадры были и в Минске, и в Киеве другие, и здесь нужно учитывать немаловажный национальный фактор, игра на неких национальных, националистических чувствах. В любом случае, в зависимости от того, насколько быстро этот город оказался, насколько сами немцы были подготовлены к этой процедуре, какая была простая и, наверное, единственная задача? Город должен нормально функционировать. Город должен приносить некую прибыль. Кстати, одним из...
Должен сам себя кормить, наверное, да?
Сам себя кормить, но при этом в первую очередь кормить тех, кто... Кстати, одним из небезызвестных таких поступков Анджеевского на посту бургомистра, об этом отмечают все его соратники, это было великолепное ремонтирование дорог вокруг Феодосии, поскольку это была первостепенная задача. Этими дорогами активно пользовались и немецкие части, и румынские части. Дальше необходимо было ликвидировать, ну, скажем так, некие последствия боев. Но есть еще одна жутковатая страница, в частности, в истории Второй мировой, Великой Отечественной войны, в истории Холокоста. Я имею в виду то, что происходило с еврейским населением Феодосии, с крымчаками, в условиях вот этих первых недель оккупации. Ну, сразу хочу оговориться, что в полиции, в русской полиции, был, кроме общеуголовного, создан политический отдел. Далее наказывались безжалостно те люди, которые уничтожали домовые книги, потому что было заявлено о необходимости вычленения из домовых книг евреев, крымчаков, там, караимов, коммунистов, советских активистов. И были составлены списки на указанные лица. И первый самый страшный удар был нанесен именно по еврейскому населению. Причем сам Анджеевский вспоминает, что он подал списки на 950 человек. На 950 человек. Было объявлено, что вот эти самые евреи должны быть выселены за пределы Феодосии. Им рекомендовалось взять теплую одежду, им рекомендовал, поскольку речь идет уже об осени, им рекомендовалось взять еду на 2-3 дня и взять всех своих чад и домочадцев. Но перед тем, как якобы начать вывоз этого контингента из Феодосии, появились интеллигентные, добрые люди в белых халатах. Это были немецкие врачи, которые заявили, что вот, к сожалению, дети очень ослаблены, и поэтому их необходимо накормить. И поэтому детям до 5 лет были выданы пирожки и сладкий чай. Повторюсь, отмечу вот по списку Анджеевского, а детей было больше 200 человек. То есть вот в этом списке 950 человек, больше 200 детей, маленьких детей. И вот эти немецкие врачи с такой доброй улыбкой, заботливой, родителям раздавали не сладкий чай и пирожки, как они говорили, а яд. То есть и пирожки были отравлены, и вы представляете себе ужас родителей, когда они видят, что их дети, маленькие дети, умирают у них на руках. Ну, сами немецкие врачи. Вы знаете, я, к сожалению...
Чудовищно.
Вы знаете, я в последний год, вот, к сожалению, тесно общался с нашими врачами. Низкий поклон Петербургскому онкологическому центру, лично профессору Моисеенко за мою жизнь, за всех его коллег. Это наши врачи. Но поразительно, как люди в белых халатах, мотивируя тем, что им самим детей жалко, по сути своей заставляют родителей убивать детей. И потом вот эти обезумевшие родители были уже с мертвыми детьми на руках загнаны в машины и отправлены за, ближайший поворот, где все они были расстреляны. И подобные расстрелы... Кстати, что пишет Анджеевский? Вот кто-то из... Открывают активно церкви Феодосии. Греческую церковь, армянскую церковь, русскую церковь открывают. Какой-то батюшка за деньги, а мы знаем, что такое было раньше, возможно, я имею в виду, раз ты крещеный, значит, ты уже не лицо иудейского вероисповедания, активно крестит евреев. Но не скрывая то, что он этим делом занимается, об этом, как пишет Анджиевский, быстро узнал весь город, а далее из его допроса. Я не знаю ни одного человека, которого это крещение смогло спасти. Все были уничтожены, все были или отравлены, или расстреляны. И здесь мы видим, что с не меньшей жестокостью подавлялись любые проявления неудовольствия, инакомыслия, какие-то антинемецкие, антигитлеровские высказывания. И получается, что буквально за несколько недель нахождения его на этом посту бургомистра Феодосия лишилась нескольких тысяч своих сограждан. Ну вот, пожалуйста, реалии нацистского оккупационного режима.
Я думаю, что мы не задаем этот вопрос, но я думаю, что, видимо, ответ понятен. Я имею в виду, что и Анджиевский, и Пижемский, правильную фамилию запомнил, да? Оба расстреляны, да?
Нет. Нет? Значит, поскольку вот бывает, я об этом уже говорил, в нашем эфире уточню, Пижемского в начале, в 47-м году приговорили к расстрелу. Потом расстрел был заменен 25 годами лагерей, но, судя по имеющимся в деле справки, в 1952 году, в возрасте 55 лет, он скончался в лагере. Ну, понятно, что если бы еще несколько лет протянул, вполне вероятно, смог бы выйти на свободу.
А Анджиевский?
Анджиевский явно был расстрелян, потому что это 42-й год, это Туапсе, и с человеком, или который так спокойно говорит, спокойно докладывает о тех преступлениях, которые были совершены. Скрывать чего-то я не намерен. О своей предательской деятельности достаточно лишь указать тот факт, что я явился главой городской управы. Мною были подготовлены списки коммунистов, были собраны списки евреев, многие из которых были расстреляны. По моим расчетам, в Феодосии было расстреляно 940 человек. Ну вот то, о чем я вам говорил, это подробно в этом протоколе допроса. Он так весьма, ну как сказать, искренне раскаивающий. Он говорит, признавая факт того, что он совершил. Я думаю, что он и сам не ожидал вот такой реакции от тех милых немецких друзей, которых он помнил по Кёнигсбергу 1904 года, с которыми имел приятственные беседы в лучших петербургских, петроградских ресторанах.
Борис Николаевич, все-таки еще раз повторим одну вещь, которая меня вот заинтересовала. Все-таки до конца, то есть прямых доказательств нет, как я понимаю, это только ваша догадка, что ли, да, или ваше собственное такое впечатление, что его нашли не случайно, что это не случайная встреча была вот этого Анджиевского с этим немецким офицером.
Я думаю, конечно, не случайная. И нужно понимать, что уровень свободы в Советском Союзе в начале НЭПа был достаточно высок. К тому же, когда едут представители, причем едут в огромном количестве, из одной из наиболее дружеских к Советскому Союзу настроенных стран, я имею в виду Веймаровская Германия. И повторюсь, что меня это удивило. Оказывается, какие бы хорошие отношения не существовали между Советским Союзом, Веймаровской Германией, одни и те же самые люди, одни и те же самые лица. Здесь мы видим и Кайзеровская Германия, и Веймаровская Германия, и нацистский Третий Рейх. То есть получается, что режимы меняются,
а профессиональные разведчики продолжают работать.
А профессионалы востребованы в любом режиме. И при Кайзере, и при демократии Веймаровской республики, и в Третьем Рейхе. Тем более работают они, понятно, в интересах Великой Германии.
Понятно. А ну, еще один такой вопрос, просто такой документальный, что ли. То есть это все хранится в Костроме? Это открытая информация, закрытая информация?
Ну, хочу отметить, что это дело, вот документы, которые я могу показать, я вот зачитываю именно из копии, из документов копии, мне были предоставлены 20 лет назад. Ситуация, наверное, была тогда немножечко другая, с законодательством было несколько посвободнее. Я понимаю, что костромские чекисты, ну, наверное, испытывают гордость за то, что, находясь в глубочайшем советском тылу, в закромах Родины, в смысле, в их архиве есть дело на действительного, реального преступника, пособника, убийцу. И то, что они его вычислили, то, что они его нашли, ну, хотя и должны были, конечно, передать крымским коллегам, но вот честь им и хвала.
Поддержат у себя, понятно. Спасибо, да, спасибо им, спасибо вам, Борис Николаевич, за этот рассказ, по-моему, такой полудетективный рассказ, очень интересный, какие судьбы во время войны встречаются, какие складываются судьбы. Это была программа «Цена победы» с Борисом Ковалевым, гостем нашим, Владимир Рыжков и Виталий Дымарский, мы ее ведущие, и до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».